слухаеце радыё Свабода, з праскай студыі вас вітае Аліна Ціхановіч. Сярод тэмаў гэтай гадзіны эфіру. Як збіраецца змагацца за выбарцаў беспрацоўны Юрый Шульган. Моўныя лекцыі Вінцука вячоркі. Сёння ў прыватнасці пра тое, чаму вырас, у чым справа, вучыць не па-беларуску. У вольнай студыі сустрэча з мастаком і калекцыянерам Вячкам Целішам, які жыве ў Рызе. Пачнем, аднак, з іншай рыжскай падзеі. Конец траўня стаў тэрмінам падсумавання еўрапейскіх памкненняў, кантактаў і высілкаў Беларусі і іншых 5 краінаў, што далучыліся да ініцыятывы «Усходняе партнерства». На саміце ў Рызе працавалі журналісты «Свабоды» Валер Каліноўскі і Коба Лікліказе. У новым выпуску «Зоны свабоды» мы абмяркоўваем вынікі рыжскага саміту з імі, а таксама з калегам Юрыем Дракахрустам. Што рыжскі саміт даў краінам-удзельніцам? Пачнем з Беларусі, і гэта пытанне да вас, Юрый.
Саміт хутчэй пацвердзіў тыя сюжэты ў двухбаковых, першую чаргу, адносінах паміж Беларусю і Еўразвязам, пра якія ўжо шмат гаварылася і раней. У прыватнасці, гэта перамовы пра спрошчаны візавы рэжым. Ну, нават меркавалася, што, можа быць, і на самім саміце было падпісана адпаведнае пагадненне. Гэтага не адбылося, але паводле словаў і прадстаўнікоў Беларусі, і прадстаўнікоў развязу, ну, размова ўсё ж такі ідзе пра некалькі месяцаў. Хаця я хачу нагадаць, што ў гэтым сэнсе Беларусь як бы найменш прасунулася ў параўнанні з усімі іншымі краінамі партнерства. Малдова ўжо мае безвізавы рэжым. Грузія і Украіна вядуць перамовы пра безвізавы рэжым. Арменія і Азербайджан ўжо маюць пагадненне аб спрошчаным рэжыме і ўжо як бы рэалізуюць іх жыццё, ну а Беларусь як бы вот апошні. Акрамя таго, яшчэ там было некалькі такіх, ну, больш дробных, скажам, сюжэтаў, гэта пагадненне аб раннім папярэджанні ў сферы энергетыцы, якое таксама рыхтуецца паміж Беларусю і Еўразвязам. Таксама аднавіўся дыялог па правах чалавека паміж Беларусю і Брусэлем. Ну і нарэшце мяркуецца, што ў бліжэйшы час адбудзецца міністэрская нарада ў Менску па пытаннях бяспекі ў сферы IT. Ну, сказаць, што гэта некія такія велізарныя праекты, не сказаць, але ну вот ідзе некае ўзаемадзеянне. Канешне, галоўнае пытанне гэта візы, гэта спрашчэнне візавага рэжыму, але прызе як бы апошняй кропкі на гэтым пастаўлена не было, было сказана, што ну бакі працуюць над гэтым.
Ідзе працэс, але падпісанне некіх дакументаў не адбылося.
Нічога не было.
Валер, вы безумоўна сочыце і за украінскай тэмай. Такім чынам, для Украіны спадзяванні, вынікі, як вы пракаментуеце?
Ну, Украіна была ў цэнтры ўвагі саміту, усіх палітыкаў, прэзідэнта, усе звярталі ўвагу на тыя падзеі, якія адбываюцца ў Украіне, і на тыя перамовы, якія ідуць паміж Украінам і Еўразвязам. Ну, чаму звяртаюць увагу, гэта зразумела, таму што там фактычна ідзе вайна, хоць яшчэ ў фазе замірэння, і ёсць расійская агрэсія, і вось гэтыя немагчыма было скінуць з рахункаў гэты аспект пры тым працэсе, які адбываецца ў плане перамоваў Украіны з Еўразвязам па візах і па іншых пытаннях. Такім чынам, украінцы чакалі, што можа будзе падпісаная дамова аб скасаванні візавага рэжыму, гэтага не адбылося, гэта адкладзена на лістапад, калі Еўракамісія ацэніць дасягненні Украіны ў падрыхтоўцы да безвізага рэжыму. І другое пытанне, якое чакалі украінцы на гэтым саміце, што саміт у дэкларацыі пацвердзіць еўрапейскія перспектывы Украіны, бо ўжо прэзідэнт Парашэнка заявіў, што у 20-м годзе збіраецца Украіна падаць заявку на далучэнне да Еўрапейскага саюзу. Еўразвяз тут не спяшаецца, не дае сігналу, што такія перспектывы сапраўды перад Украінай стаяць. Магчыма, я думаю, што гэта проста асцярожная пазіцыя Еўразвязу. Па-першае, крыху ўжо стомленасць ад пашырэння, а па-другое, чакаюць, каб не было нейкай неадэкватнай рэакцыі з боку Масквы. Такая сітуацыя.
Коба, ці можна сказаць, што Грузія ішла як бы ў адной звязцы з Украінай, і іх чаканні і вынікі для іх былі ў нечым аднолькавыя?
Я думаю, што да, но з другой стороны, все-таки Грузія немножко фаворит в этой гонке, если мы употребуем такой спортивный термин, имеется в виду, что Грузия полностью подписала соглашение и в ассоциированном членстве, и углубленном торговом отношении, и по всем этим вопросам есть домашнее задание, как называется план либерализации партнерства. И Грузия, ну, как говорили все представители Европейского Союза, успешно выполнила работу первой фазы. Остается вторая фаза. Это немного по сравнению с тем, что уже сделано. И к концу года, наверное, будет позитивно оценено. Значит, и вторая фаза. И в начале, как следующего года, грузинские граждане паспортами, биометрическими паспортами грузинскими могут уже путешествовать как граждане Молдовы в Евросоюзе. Но почему-то упор грузинам не терпится путешествовать. Понятно, мы любим, значит, увидеть Европу, не стоять в очереди за визами, которые, честно скажу, что очень оскорбительно даже гражданам Грузии. Вот это избавит народу. Но в инструментах восточного партнерства есть очень много возможностей.
Есть конкретная дата? 2016 год.
Конец 2015 года Европейская комиссия оценит итоги пройденной работы. И все уверены, так уверяли наши представители Европейского Союза, что, значит, позитивный будет сигнал, и уже Грузия может надеяться в 2016 году на безвизовой режим. Почему-то упор, акцент делается именно на либерализации виз, когда восточное партнерство дает много возможностей трансформировать все области жизни. Это касается и правопорядка, это касается уголовного кодекса, антидискриминационного законодательства, которое Грузия уже приняла. Это касается фитосанитарных норм и аграрного сектора. Для улучшения работы в этом секторе Грузия получает в течение 3 года 400 миллионов евро поддержки, чтобы представители грузинского аграрного сектора были подготовлены к этим вызовам, что собой представляют торговые отношения с Европейским Союзом. И что самое главное, для молодежи это программа Erasmus, программа для обмена студентами, которая дает широкую возможность. И как я владею информацией, настолько широко это открылось в сфере Erasmus, что в прошлом году даже некоторые государственные университеты не смогли даже доукомплектовать желающих.
А те есть все-таки некие негативные боки?
Негативные есть то, что вот эти ожидания, вот скептицизм, о котором я говорю, некоторый вот излишний бюрократизм представителей европейских государств привело к тому, что как раз перед саммитом Восточного партнерства число грузинского населения, который поддерживает евроатлантический курс, уменьшилось на 15-20%. И это очень плохой показатель, между прочим. И об этом должны задуматься как и грузинские политики, так и европейские политики, которые, извиняюсь, вот ничего лучшего не могут, как, допустим, в этом же декларации. Вот, нигде не упомянуть даже Россию в случае конфликтов. Призывать кого-то выполнять какие-то резолюции, кого можно призывать в случае аннексии Крыма. Кого призываешь? Там Россия не упомянута. Кого призываешь, когда, допустим, там идет речь о том, что надо выполнить полностью мирное соглашение августа 2008 года? Кого? Разве Грузия не допускает мониторов на территории оккупированных? Вот нету конкретики.
А зараз я хочу вернуться до одного окреслення Дональда Туска, президента Европейской Рады. Так ось он сказал, что европейское партнерство – это не конкурс пригожости помеж Евразвязом и Россией. Але, коли б Россия была больше милой и приватной, то ей, махчима бы, и не спотребилась праз агрессию оказывать свой утиск на суседел. Який сусед больше приватный для белорусов? Где высший уровень життя у Беларуси, у России и у країн Евразвязу? Вот такие питання наши корреспонденты задали минакам на Менских улицах.
Где высший экономический уровень життя у Беларуси, России и країн Евразвязу?
Мне кажется, что в Европе. И медицина как-то получше, и пенсионеры, мне кажется, живут лучше.
Коли вы имеете на увазе Россию, то это, я лечу, я не могу местами и больше бедные, чем мы. Крыху далее от Москвы и Питера, то там народ бедствует. Это я бачу сам.
Вы были в Европе, видели, как там люди живут? Ну, какие социальные условия, какие все? Ну, конечно, в Европе однозначно. Ну, у нас тоже неплохо.
У нас все равно сама лучше.
Чему?
Спокойно, уверенно. Как-то уже вот дожили до пенсии.
Мы прекрасно живем, но есть у нас какие-то проблемы. Всегда говорю, гордитесь своей республикой, потому что у нас действительно лучше, чем где-то.
Я недавно вернулся из Вильнюса и хочу сказать, что у нас жизнь намного лучше, чем там. Предполагать можно разное, Но вот я своими глазами лично видел, что в Вильнюсе нет тротуаров. Для обычных людей не так ухожен город.
Европа, конечно, центральная Европа, она всегда привыкла жить стабильно. Но посмотрите вот сейчас на Грецию, например. В нашей стране 3-4 миллиардов не хватает, а им 150 не хватает для того, чтобы дефолта избежать. Вот. Так что система вроде бы выгодная, на самом деле много вопросов.
А что, посмотрите, все одеты, довольны, сыты, смеются. Машины ездят дорогие.
Совершенно верно.
Ну, в Европе так само, не голые, не голодные, и машины там есть так само.
Знаете, богатство – это понятие растяжимого. Растяжимое. Каждый думает по-своему. Одному надо много денег, а второй жив, здоров, есть что поесть, есть что одеть, и он счастлив, он считает себя богатым. Поэтому, понимаете, трудно ответить, где живут люди лучше, а где хуже. Это внутреннее состояние человека.
Таким чином, неоднозначно симпатии, нават тяжко сказать, что подобается Россия, ти Захад. Юрий, ваши комментарии до этого пытания.
Ну, я бы звернул увагу все ж таки, что, по-перше, никто не сказал, что в России жить лепше. При том, что, как бы, формально узровень життя, ну, там, за заробки в России выше, але ни один человек не сказал, что лепше в России. Шмат кто казал, что лепше на Заходе, видовочно, что лепше в Европе. Некоторые казали, ну...
Тротуаров нема.
Да, может, лепше у нас, але вот это цікавый момент, что Россию могут любить, до Россию могут добро ставиться, але Россия – это не идеал, вот, по меньшей мере, для этих людей. А что тычется еще Европы, ну вот можно пригадать таки ведомый факт, что не глядячи на то, что Беларусь, как бы, у визовом пытании находится в хвосте этого тягнику, так бы мовить, але на душу насельництва в Беларуси выдается больше за все шенгенских визов, больше, скажем, чем у России, где визы тоннейшие, больше, чем в Украине. Так что тут может быть такая, ведаете, крышечку белорусская хитроватость. Мовляв, да не надо нам той Европы, выдатно мы живем, але коли поглядеть на выники подачи на визы, то высветляется, что треба.
Куды ориентуются белорусы? Куба, ти зразумели вы белорусскую мову, ти зразумели вы меркование белорусов?
Россия является государством, которое оккупировало 25% грузинских земель. Ну, несмотря на это, было бы, конечно, ошибочно думать, что в Грузии не живут люди, которые хотят видеть свою страну в евразийском пространстве. Это последние опросы показали, что их число выросло. Они отстают на 3 раза тех, которые хотели бы видеть будущее Грузии в Европе, с Европой. Но даже если мы посмотрим вот последний отчет правительства Грузии о торгово-экономическом балансе Грузии с европейскими странами и странами евразийского пространства и СНГ, в Европе увеличивается экспорт грузинских продукций, там 23% было в прошлом году, это значит общая сложность 400 миллионов евро, но Россия и другие страны СНГ, хотя Грузия уже не является частью этого сообщества, где-то 900 миллионов, все-таки это дисбаланс, потому что винопродукции и минеральные воды и другие продукции, производимые в Грузии, они почему-то легче попадают на вот это пространство.
Куда теперь идут грузинские вина, скажите?
По-моему, мы с вами, во всяком случае, имели возможность пропить грузинское вино. Естественно, очень достаточно хорошем количестве. Но в России идет больше. В России, Белоруссии, Украине идет больше.
Европейские перспективы Беларуси и інших удельников усходнего партнерства. Это тема новой передачи «Зона свободы». Валер, теперь мы вертаемся до вас и до темы, якую вы закранули. Вы, можно сказать, были сведком у кулюарах того, как выпрацовывалась финальная декларация и того, как вырашался скандал подчас працы саммиту. Нагадаю, что Армения и Беларусь выказались супрать уключения у эту декларацию пункту про незаконную аннексию Крыму. А Александр Лукашенко у день саммиту публично огучил эту незгоду. Ясно, не у Рызе, а у Менску. Про гэта казаў у Рызе міністр Макей. Вось як быў успрыняты гэты дэмарш Беларусі і як урэшце была вырашана гэтая спрэчка?
Ну, ведаеце, дыскусія на самім саміце на гэтую тэму публічна не вялася, скажам, паміж прэзідэнтамі. Кожны выступіў з нейкай прамовай, у тым ліку Владзімір Макей выказаў пазіцыю Беларусі, што трэба больш міралюбна не і ў тых аб тых праектах, якіх Беларусь збіраецца далей супрацоўнічаць. А вось ужо спрэчка сама ішла ў кулуарах паміж дыпламатамі ў Брусэлі, у Рызе, ў іншых месцах, якім чынам палагодзіць. І дыпламаты мусілі знайсці некую форму, каб і дэкларацыю прыняць і не абразіць пазіцыю дзяржаваў, якія выказваліся супраць пункта. А там ішла размова пра пункт 4, у якім прызнаваліся незаконныя агрэсіўныя дзеянні Расіі ў адносінах да анексацыі ўкраінскага Крыму. Тут Беларусь не захацела пайсці супраць, скажам так, старэйшага брата, і Арменія таксама. І в рэшце рэшт прызнайшлі такую формулу, як прыняць дадатковую заяву. Беларусь ухваліла гэтую дэкларацыю, агульную дэкларацыю рыжскага саміту з агаворкай, што яна гэты пункт не ўспрымае і што яна выступае фармальна супраць падзелаў, новых межаў, супраць канфрантацыйнай палітыкі, якую от у гэтым пункце яны заўважылі. Як успрынялі гэтыя агаворкі беларускага боку? Ну, напрыклад, прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка вельмі спакойна, яму 3 разы пасля саміту задавалі пытанне, як жа можна быць у адным партнёрстве з такімі вось партнёрамі, як Беларусь і Арменія. Не, ён тлумачыў, што кожная дзяржава мае права выказацца, гэта значыць вось такія традыцыі. Ён спакойна, неабразліва адказаў на пытанне аб рэакцыі, і фактычна ён разумее, якія лідары кіруюць у Менску і ў Ерэване, і ён разумее, як цісне Масква на гэтыя краіны.
Такім чынам, Валер, можна лічыць, што Украіна, скажам так, не пакрыўдзілася на Беларусь. Юрый,
афіцыйна не прагучала крыўды.
Не пакрыўдзілася. Ці можа мець Менск палітычны капітал з боку Масквы? Ці адудзячыць Масква вось за такую пазіцію?
Ну, я думаю, безумоўна. Ведаеце, таму што вот тое, што даводзілася, ну, правда, не на тэлебачанні, а вот карціна, скажам, у расійскіх медыях. Я хачу прыгадаць, што перад самітам яшчэ была заява расійскага МЗС, што это антырасійскі саміт, што там некія, значыць, планы супраць Расіі. І вот карцінка. Беларусь як бы абараняе Расію, абараняе інтарэсы Расіі ў Рызе. Я хачу сказаць тут, ну, как бы крышку удакладніць, што беларуская пазіцыя была, ну, скажам так, больш тонкая, больш хітрая. Пазіцыя Беларусі не была ў тым, што вот вы напісалі, маўляў, незаконная анексія Крыма, а мы так не лічым. Пазіцыя была такая: давайте мы пра гэта не будзем гаварыць. Давайте мы не будзем як бы вот это абвастраць. І, дарэчы, варта сказаць, што Еўразвяз, в прынцыпе, пайшоў на сустрач Беларусі. Таму што ў канчатковай дэкларацыі было прынята такое як бы саламонавае рашэнне. Там было сказана, што Еўразвяз, а не краіны-партнеры, асуджаюць незаконную анексію Крыма, там эта формулёўка ёсць, а астатнія краіны падзяляюць сваю пазіцыю, якая была выказана пры галасаванні на Генеральнай асамблеі ООН лета. А там усе краіны прагаласавалі за,
а
Беларусі і Арменія супраць. То есть в этом сэнсе кожны просто пацвердзіў сваю ранейшую пазіцыю, в этом сэнсе ніякага супольнага меркавання, ну, як бы не атрымалася. Што тычыцца Украіны, то я думаю, што, канешне, прэзідэнт Парашэнка, ну, ён як бы уяўляе сябе рэаліі, у тым сэнсе, што дэкларацыя дэкларацыямі, а тое, што некія эканамічныя стасункі ёсць з Беларусю, тое, што па меншай мере пакуль, дзякаваць Богу, пагроза удару з поўначы няма, в этом сэнсе яму, у прынцыпе, всё роўна, што в этой сітуацыі там беларускія дыпламаты падпішуць ці не падпішуць.
Куба, калі гаварыць пра яшчэ адзін важны момант гэтай дэкларацыі, а канкрэтна пра фіксацыю нейкіх абяцанняў, скажам, ясных ці туманных еўрапейскага выбару ці далучэння вот этой лідарскай тройкі Украіны, Грузіі, Малдовы. Ясна, што былі вялікія чаканні, але акрамя таго, што там зафіксавана павага да еўрапейскага выбару гэтых краін, як бы нічога не адбылося, як нічога там не ўдалося як бы впісаць. Як вы думаеце, чаму, скажам, Грузія не атрымала такіх абяцанняў, як атрымліваюць балканскія краіны, Боснія, Албанія?
Честно говоря, вот перед началом саммита у нас была информация у Радио Свободы, что даже вот это пункты, значит, что у стран Восточного партнерства европейская перспектива, что даже это не попадет из-за разногласия перед саммитом. И вот о конфликтных зонах уже было сказано, и что вот эта личная головоломка или головной боль не хотят. Ну, южные европейские страны, часто Центральной Европы тоже там, не говоря уже о скандинавских государствах. Одним словом, я поддержу мнение моих коллег, что да, декларация чересчур сбалансированная. Можно сказать, но то, что там все-таки оговаривается, что есть европейская перспектива, и страны могут надеяться на европейское будущее, так это максимальное, что сейчас можно говорить, если мы оценим ситуацию, геополитическая ситуация. Если бы заострили там, наверное, внимание на все эти вопросы, которые разъединяют этих государств, я думаю, что вообще восточное партнерство, конечно, журналисты не должны прогнозировать что-то, но может легко очень может разделить судьбу так называемого Гуама, да? Помните, да? Это Грузия, Украина, Узбекистан был, Азербайджан, Молдова. Где сейчас эта организация? Никто это не знает. Где была Гуам, когда Россия аннексировала Украину? Никто это не знает. Так что европейские лидеры знают, они умные люди, что если вот слишком вот заострить, фокусировать внимание на те моменты, которые разъединяют государство, то восточное партнерство останется, ну, количество трех государств, а не шесть государств. Но, несмотря на то, что для меня важно было то, что восточное партнерство живет. И этот формат сохраняется. И все могут пользоваться этим форматом и, еще раз подчеркну, трансформировать общественную, политическую, экономическую жизнь своих государств. Это очень важно.
Мы уже означали в нашей программе, что Молдова стала самой просунутой у сенсе европейской интеграции краин и у приватности у визовом питании, потому что громадяне Молдовы могут свободно подорожничать у Евразвяз. Мы мониторили ситуацию у Менску и пытались у меньшуков те заиздростить яны молдаванам у этом сенсе.
Ці ви зайдросіце молдаванам, які можуть їздити в Європу без візу?
Я завидую. Ну, о чем вы говорите? О какой зависти может быть речь? Вы посмотрите на нищую эту страну, на Приднестровье. У меня есть родственники, которые там проживают. Это же не жизнь. Это же просто существование.
Ну, мне сложно сказать. Я не знаю, какое реальное положение, значит, молдаван в Молдове. Если они, скажем так, ездят в страны Европы для, ну, скажем, заработка и считают что-то нужно, и им приносит этот доход, почему бы нет?
Я их жалею просто.
Почему?
Им приходится ездить в Европу, подзарабатывать. Они не могут дома достойно найти работу и жить своей семьей, а не в Европе.
Если мне будет нужна виза, я ее приобрету.
Нет проблем получить визу и кому-то завидовать. Совершенно не вижу причины. Виза сейчас получается довольно-таки легко.
Очень трудно на самом деле получить визу. И вот хочешь поехать там на выходные, погулять. И это нужно как бы потратить 2 недели времени, чтобы получить эту визу и много денег. Как бы, да, поэтому было бы неплохо иметь бесплатную визу.
Ну, я думаю, любой нормальный человек завидует этому, в том числе и жители нашей страны. Но я думаю, что скоро мы к этому тоже придем, надеюсь.
Ти наурад ли поедут наши громадяне, коли открыть мяжу, я уверен, что не будет ну, такого валу.
Нет, я не завидую никому, в принципе. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы ну, как бы доступ в другие страны был также открыт, чтобы люди могли ездить вообще по всему миру. Мне бы лично так хотелось.
Ну, неважно, что там Европа, Старый Свет. Садом и Гамора.
Вот такое подсумование, Садом и Гамора. Але, Юрий, я хочу звернуться до вас, тому что вы от самого початку, от 2009 года, как бы мониторите эту инициативу «Усходнее партнерство», якая закладалась как раз тут у Празе, и вы были на этом засновальном саммите. Вот, поводле вас, оглядаючися на этот 6-годовый период, от самого початку, что это было и что из этого сталося? Это была такая чакальная заля на приему Евразвязи,
раз, або это было просто добраупорядкование такой буферной зоны?
Ну, видите, худшее другое, про что вы сказали, и что вот зараз выкликает довольно мощное расчарование у тех краин, которые как бы оказались выдатниками этого партнерства. Бо вот то, что сказал Коба, что партнерство живе, а мне кажется, что как раз в певном смысле вот на Рижском саммите, хотя там не было принято никаких таких кардинальных решений, в певном смысле как бы змест партнерства был вычерпан. Причем, как бы вычерпаны с двух боков. С одного боку, Грузия, Молдова, Украина выконали фактично все, и яны фактично амаль отримали все, что партнерство было, что партнерство 6 годов обещало. Ассоциация, зона вольного гандлю, безвизовый режим, все, Молдова это цалком отримала, Грузия отримает про полгода. Что далее? Далее мы бачили, как, я бы сказал, не надто пристойно европейцы себе поводили, когда их просили, скажите хоть, что мы в перспективе можем стать кандидатами. Нет. И это на фоне, что с Сербией ведут перемовы, с Албанией ведут перемовы. А с другого боку, на саммите говорилось, что приклад Беларуси и Азербайджана показывает, что каштовности этих краин не сумешальные с евразвязом.
Гулом не было зашмат чаканий до этой встречи. Это как бы справоздачно выборчий сход, вот проходили комиссии. Сустрелись, подкреслили, что сделали, глянули, что будем делать далее. Далее поменяются политики, далее поменяются приоритеты, далее будут новые выклики и новые справы. И позже ближе Украина до сябровства и Грузия до сябровства в развязи, а Беларусь пойдет ближе до экономичных связей, до контактов, до бизнеса, до того, как долучиться, может быть, не политично до европейского связи, а технологично, экологично, экономично. Евразвяз для Беларуси остается великим магнитом для этих людей, и не только для виз, але и для того, как такие стандарты у Беларуси, они уже укореняются у промышленности харчовых продуктов, белорусские предприятия сертифицируются. Будовничая галина так само берет пример с европейских стандартов и так далее. Вся белорусская экономика по крыху, может без политики, але по крыху рухается. Тому Беларусь зацікавленая пока что у экономичным супрацовництва. Я думаю, это будет протягиваться.
Европейские перспективы Беларуси и других участников Усходнего партнерства по выниках Рыжского саммита мы обмерковывали с коллегами Валером Калиновским, Кобом Лекликадзе и Юрием Дракохрустом.